«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы смотрите телеканал RTVI, слушаете радио «Эхо Москвы». Я Наталья Лобалтянская, в эфире «Эхо Москвы» и RTVI – самая оптимистическая передача «Выхода нет». Сегодня у нас в гостях Павел Михайлович Литвинов, один из тех, кто ответил действенно на вопрос: сможешь выйти на площадь в свой назначенный час? Это было почти 40 лет назад, в 68-м году, когда в знак протеста против ввода советских, хотел сказать российских, знаете, как уже все, войск в Чехословакию, 7 сумасшедших, отважных героев пошли на площадь высказать свое к этому отношение. Ждем, к сожалению, задерживается Мария Тамаровна Чудакова. Павел Михайлович, у меня к вам все-таки вот извечный вопрос. Все-таки человеку свойственно чувство самосохранения, инстинкт самосохранения никто нигде никогда не отменял. И 40 лет назад, наверное, люди, которые собрались и сделали это, в общем, представляли себе, чем дело кончилось. Но пошли. Одна из вас пошла с маленьким ребенком. Для меня вообще непонятная история. Все вы были, так сказать, молодыми людьми. Все вы были людьми, у которых впереди была карьера, профсоюзы, очереди на квартиры. Все нормальные человеческие аспекты бытия. Неужели не страшно было?
В тот момент не было страшно совсем. Ну, так перед этим в какие-то моменты бывало страшно. Но, в общем, наверное, инстинкт самосохранения был низкий. Но я начал свою деятельность, вот то, что называется потом, стало называться диссидентской, раньше. Я уже составил две книги о правозащите, моих друзей сажали. Я уже очень много знал и был готов ко многому. Поэтому как-то был этот выход против вторжения в Чехословакию, выход на Красную площадь, уже был таким естественным актом, что в этот момент адреналин или что, я совершенно страха не испытывал.
Опять-таки, всегда очень тонкая грань между тем, что хочется, и тем, что дозволено. Я читала про некий концерт чешского джаза в Москве, который проходил в те самые дни, и про свернутую записку, которая была брошена на сцену с одним единственным словом. Простите, как вы понимаете, под пыткой бы не сознался человек, который ее написал. Это понятно по-человечески. Но чего рассчитывали достичь?
Рассчитывали привлечь внимание. Было четкое у меня чувство стыда, что я гражданин Советского Союза. Советский Союз послал огромное количество танков, чтобы, так сказать, подавить своего маленького соседа, который встречал когда-то советские танки в конце Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, с цветами. И вдруг им за то, что они хотели построить, как тогда выразился Дубчик, социализм с человеческим лицом. Им за это посылают танки, их арестовывают, их убивают. Правительство Чехословакии. То есть все было нарушено, в то, что мы верили. Это было у меня безумное чувство стыда. Это было самое главное, что я от моего имени это было сделано. И второе было, что мы всегда надеялись, что Чехословакия может быть примером для России. Мы как-то всегда думали, там, если там произойдут перемены, мы понимали разницу, конечно, то, может быть, это будет пример, вот наше правительство увидит, что это не так страшно, и, может, постепенно будет какая-то либерализация. Мы были не наивны, не идиоты, но, тем не менее, было такое чувство. Вот эти две вещи, они перевесили.
Ну, вы знаете, во-первых, появилась у нас в студии Мария Тамаровна Чудакова, прошу вас. Да, конечно, заходите, идет прямой эфир, все как положено. Я рада, что мы, наконец, в полном составе. Понимаете, ведь с одной стороны там была оттепель, была хрущевская оттепель, а с другой стороны был расстрел в Новочеркасске. Были выступления, по-моему, тот же 62-й год, в декабре месяце, Мария Тамаровна меня поправит, если я ошибусь, выход людей с табличками «Соблюдайте Конституцию».
65-й май, да.
Да,
Люди хотят быть услышаны, но, в общем, наверное, они понимают, что услышат их ближайшие сотрудники карательных органов.
Да, но благодаря тому, что вот мы рисковали, благодаря этому нас слышали больше. Понимаете, вот Блез Паскаль когда-то сказал, что я верю тем свидетелям, которые готовы, чтобы им перерезали горло, примерно такую фразу. Это было очень важно, так сказать, тем, что мы рисковали, этим самым, так сказать, наши слова получалось колоссальное усиление. Вот, то есть вот эта вот жертва, которую многие из нас приносили, она была во имя того, чтобы быть услышанным.
У меня вопрос к Марии Тиамаровне. Знаете, был у меня такой товарищ, который получил небольшой срок за антисоветскую деятельность уже на излете советской власти. И когда началась перестройка, он всегда очень ругался. Читал статьи в газетах и орал: «Что они пишут? Я за это сидел». А они пишут. А, на ваш взгляд, вот вклад людей, которые пошли на площадь, которые переписывали хронику или перепечатывали под копирку хронику, которые совершали все запрещенные акции, подпадавшие под действие соответствующих статей Уголовного кодекса, они поспешствовали развалу системы? Или это мухи отдельно, котлеты отдельно?
Во-первых, они не делали как раз незапрещенные вещи. Это советская власть не хотела соблюдать объявлены ей законы. Огромная разница. Все правозащитное движение стояло на том, что они объявляли: соблюдайте собственную конституцию, соблюдайте собственные законы. Вот в чем все дело было. И обнажалось все время лицемерие советской власти. С каждым поступком диссидентов, так называемых, обнажалось лицемерие советской власти. И то, что она может стоять только на насилие, а не на соблюдение своих законов. И их значение, их вообще... их поступков, особенно и выход на Красную площадь, и, конечно, хроники, выпуски хроники, было просто огромное. Только я, конечно, категорически против слова «развал», советского слова. Я слишком хорошо помню, у меня в моем словаре советизмов, который я лет 30 составляю, очень много контекстов на слово «развал». Развалили работу там профсоюзной организации, развалили комсомольскую работу. То есть какой-то злоумышленник взял и что-то вредительски развалил. Надо говорить о распаде Советского Союза.
Деструктурировал.
И потом второе, что мне хотелось бы вот в отношении нашего названия, нашей с вами встречи, как мне ее передавали, тоже сделать, внести свой корректив. Понимаете, огромное событие конца советской власти, 74-летнее ее царствование, тоталитарной власти, подменили в последние годы сознательно совершенно, а те, кто подхватили это, бессознательно действуют, подменили идеи развала, как они называют, или распада, как я считаю необходимо назвать, Советского Союза. Uh-huh. Распад Советского Союза был вторичным. Важно, что покончили мы внутренними ресурсами, собственными, не призывая оккупационную армию, заметьте, что крайне важно. У нас не знают, чем гордиться. У нас гордятся каким-то там, я не знаю, шоуменом, и не гордятся огромным поступком целого народа. Мы сумели, не развязав гражданскую войну, без помощи оккупационных армий, в течение нескольких дней, можно сказать, покончить самым тогда, на тот момент, жестоким режимом 20 века в Европе. И вот это огромное значение вытеснено в последнее время, вот это огромное событие вытеснено, по-видимому, под влиянием высказывания второго президента России, что для него это была конец Советского Союза, он, по-моему, ввел слово «развал», крупнейшая геополитическая катастрофа. Для меня, 20 века, для меня крупнейшая геополитическая катастрофа октябрь 17 года. А конец того...
Узнаю коней ретивых.
Вот для меня, я думаю, не только для меня, я тут, я надеюсь, что я не в одиночестве, а миллионы людей также считают. Вот это была катастрофа для России. А конец советской власти, который сейчас, повторяю, заменен, ну как же, а который, вот какой ужас, такая была большая страна. Я проехала сейчас в Россию, как вы знаете, Нателла, несколько лет назад, в 2006 году, два года назад, от Владивостока до Москвы.
Да,
слишком большая для того, чтобы пока мы ее умели содержать в порядке. Мы народу, который живет от Тихого океана до Калининграда, не можем устроить приличную жизнь. А мы рассуждаем: ой, какой ужас, развалили Советский Союз.
У меня вопрос к Павлу Михайловичу. Вот тут Русская Православная Церковь выступила с инициативой, это свежая новость, осудить коммунистическую идеологию. Как вы относитесь ко всей этой истории?
Ну, я про Православную Церковь особенно не могу сказать, но коммунистическую идеологию я точно всегда рад, когда ее осуждают, потому что это бесчеловечная идеология, ответственная не только за революцию 17-го года, но за гибель миллионов людей, за страшную коллективизацию, разрушение русского крестьянства, за погибших людей во время Второй Великой Отечественной войны, совершенно безумное количество, масса вещей, которые произошли, и поэтому любое осуждение коммунистической идеологии я приветствую. Насколько, так сказать, Русская Православная Церковь преследует свои интересы или, так сказать, общечеловеческие, это большой вопрос. Но эту идею я, безусловно,
вот пара забавных сообщений. СМС-ок, мы, увы, к сожалению, трусы. Подпись Женя. Еще одно сообщение. В свои 42 года мне стыдно, я не знаю имен этих героев. И многие не знают. Прошу назвать всех, как сложилась жизнь каждого. Ну, давайте перечислим. Присутствующий здесь в студии «Эхо Москвы», впервые в эфире «Эхо Москвы» Павел Литвинов, Лариса Богораз, Наталья Горбаневская.
Вадим Делане.
Вадим Делане, Владимир Дремлюга. Да. Не ошиблась я.
Все правильно. Так. Константин Бабицкий.
Илья Бабицкий.
Татьяна Баева. Виктор Файнберг.
Некоторых уже нет живых.
Да, очень многих. Погиб в Париже в изгнании поэт Делане. Умерла наша замечательная Лариса Богораз. Умер Константин Бабицкий. И кто еще? Нет, кажется...
Нет, вот, по-моему...
Да, это все.
Вы знаете, на сегодняшний день часто говорят о том, что в России опять настает эпоха диссидентов. Руководство к действию.
Я считаю, что, так сказать, это не так плохо, если будут диссиденты, но я считаю, что еще время не пришло, еще есть, так сказать, свободная радиостанция, еще есть свободная дискуссия, и существуют некоторые независимые институты. Я думаю, что пока еще есть какая-то профессиональная деятельность, но вполне возможно, направление, в котором идет сейчас страна, может потребовать диссидентов.
Мне очень близка позиция Павла Михайловича, потому что у нас обожают вообще и интеллигенция, и не только интеллигенция, говорить, что ну так как уже все вообще...
Все потеряно, все ушло.
Потеряно, ну теперь разве что только где-то. У нас не умеют использовать... имеющиеся налицо возможности.
Того,
у нас есть конституция, замечательная, на мой взгляд, конституция. Надо добиваться ее исполнения. У нас, простите, мы сидим сейчас в центре Москвы, говорим, не правда ли, Павел Михайлович, то, что думаем?
Абсолютно.
Постучите по дереву.
А?
Постучите по дереву.
Нет. Почему? Я у себя дома, я в своей стране, я надеюсь, что все так и будет. Вот, я в этом отношении не суеверна.
Ну, хорошо.
Вот. Надо, и поэтому надо использовать сейчас те возможности, которые дает нам наша Конституция и вообще два срока президента Ельцина. Я не устаю повторять, что каждый день второго его срока, больного совершенно человека, который собой пожертвовал, у нас не понимают люди этого, большинство не понимает, они укрепляло, цементировало нашу демократию, так как он держал ее своими больными руками над головой, крышу демократии цементировал, и именно это заложило ту основу, тот фундамент, который сейчас не удается многим желающим расшатать.
Или наоборот, Мария Тамаровна.
Что наоборот?
Что, так сказать, некое использование административного ресурса, я, заметьте, очень осторожно говорю, для того, чтобы избежать опасности коммунистов перед вторым сроком президента Ельцина, показало, что, в общем, с законами можно поступать всяко.
Нет, это я тут не могу.
Я с вами согласен, Наталья, гораздо больше, чем в данном случае с Мариеттой Омаровной. Безусловно, так сказать, Ельцин, так сказать, сделал какие-то положительные вещи, но у меня к нему огромные претензии, у меня претензии к штурму Белого дома и в общем, более-менее безответственному его поведению во многих моментах. Хотя то, что у него он был человек, который хотел хорошего, и, в общем, он никого не преследовал, это очень важно, но все же мы не должны, так сказать, так далеко идти в идеализации его. Но я считаю, я пойду даже дальше. Я считаю, что даже сейчас, даже в эпоху Путина и начало эпохи Медведева, все же, так сказать, сам факт, что что-то происходит, жизнь продолжается, я не говорю, что это их заслуга, означает, что что-то можно делать. И есть открытость, есть варианты, жизнь может развиться, но это зависит от людей. Они должны действовать, они должны говорить. и остановить надвигающиеся попытки, не знаю, насколько последовательные, задушить свободную дискуссию.
На сегодняшний день очень много идет обвинений в адрес людей, которым сегодня не нравится современный режим, в том, что они разобщены, в том, что они не могут между собой договориться, в том, что они не могут того, этого, пятого, десятого. Вот смотрите, вопрос вам пришел. Как это так? А вас не прознали, не пронюхали стукачи. Как вам удалось соблюсти такую конспирацию? Как вам удалось, так сказать, иметь столь четкую организацию?
Да многих же сажали.
У нас не было четкой организации. У нас...
Нет, я говорю в данном ситуации о том, что вышли на площадь люди.
Вышли на площадь. КГБ об этом, в общем, подозревало и, может быть, даже знало точно, когда это было. Они хотели в тот момент, чтобы мы вышли на площадь, чтобы нас посадить. Это был удачный повод, и мы понимали, что они знают. Организации особенно не было. Вот, были кто во что гораздо, но действительно было у всех внутреннее единство, вот, моральное, и ощущение, что это необходимо сделать.
Давайте несколько вопросов, пришедших по интернету. Владимир, служащий из Татарстана, насколько адекватно описывает диссидентское движение книга Владимира Буковского?
Насколько
адекватно?
Это уже вопрос вполне.
Вы знаете, я эту книгу, она была изначально, эта книга, наверное, имеется в виду «И возвращается ветер», замечательная книга, но я ее не перечитывал с того момента, когда она вышла за границу, а это было 20 с лишним лет назад, поэтому я не помню. Я помню, что она мне очень понравилась. Владимир Константинович, человек, которого я глубоко уважаю, хорошо знаю, он, безусловно, во многих смыслах олицетворение, так сказать, диссидентского движения. Но я конкретно книгу забыл. Я помню, что там есть 2 или 3 страницы обо мне. Я когда-то сам писал о Буковском еще до того, как его имя стало известным. Но я действительно не помню. Но я думаю, что она очень близка, и его взгляды мне очень близки.
Вот вопрос, который мы частично уже обсудили, но я его задам. Вадим задает его из Санкт-Петербурга. Уважаемые Мария Тамаровна и Павел Михайлович, как вы считаете, развал Союза? Я прошу прощения за термин, это моя вина.
Это журналисты насадили это слово, и теперь люди
опять
повторяют.
Опять моя вина. Деструкция, Мария Тамаровна, простите великодушно.
Повторяют.
Это результат суммы воль отдельных конкретных людей или закономерный исторический процесс, от воли конкретных людей мало зависевший? И мог бы, по-вашему, СССР просуществовать еще лет 100?
Сто не сто, позвольте, да, ничего, если я...
Конечно.
Сто не сто, но если бы не воля... личная воля Горбачева, который, а эта воля формировалась под влиянием диссидентского движения, я в этом не сомневаюсь. Отдает ли он сам себе этого отчета или нет, не знаю. Но если бы он не кончил в 55-м году юридического факультета МГУ, когда уже нечто роилось, а потом развернулось, то он бы был другим человеком. Так вот, если бы не воля личная, повторю, Михаила Сергеевича Горбачева, уж лет 20-то проскрипели бы. Но мало того, если бы не повезло так России, что появился Борис Николаевич Ельцин, который сумел понять, что советской властью после полутора лет последних Горбачева, когда он стоял в ступоре, не зная, что делать, так как он цеплялся за социалистический выбор, все еще верил, что эта власть может быть реформируема, хотя она ясно показала, что... Ее не реформировать невозможно. Угу. Как когда-то написал Маяковский про царскую Россию, единственный выход – взорвать. Так вот, это повторилось. Ну вот. А тогда-то он был неправ. А вот в этот-то момент действительно нечего было с ней делать. И вот Ельцин понял, что с ней надо кончать после путча. Никакого другого выхода нет. Вот если бы не эти две фигуры, еще минимум лет 20 гнили бы. Но рано или поздно... Это неестественное образование, которое, ну, вопреки всему процессу во всем мире шло. Поймите, все же знают это. Все же знают. Невозможно по плану картошку сажать, которая спущена из райкома. Из райкома звонят, сей в грязь мартовскую, в холодную. Да нет же, рано. А вот район соседний посеял.
Но это
целое поколение знают это. Молодые поколения не знают. А им сейчас стараются сделать так, чтобы они это не знали и вовсе стараются делать. Но мы постараемся, с другой стороны, этого не допустить. Так вот, эта власть, конечно, рано или поздно она обрухнула, но проскрипела бы долго, но 100 не может быть и речи.
Мария Тамаровна, Павел Михайлович, ваше мнение?
Я совершенно согласен с Марией Тамаровной. Я просто хотел добавить, что, в общем, так сказать, такой небольшой экскурсий в историю, что Советский Союз – это была последняя империя 20 века. Уже век империи прошел. Когда в 17 году старая Русская империя рухнула, коммунисты искусственно создали причины, вот коммунистическая идеология, создали вот причины для этой насилия, идеологии, там много факторов, я не буду углубляться, они создали продолжение, но это продолжение было искусственное. После Второй мировой войны Британская империя рухнула, и Советский Союз был обречен, это было неестественное продолжение, поэтому самая главная заслуга людей, так сказать, что рухнула идеология, которая держала эту. И тогда она рассыпалась сама. Так что никто не разрушал Советский Союз. Он просто...
А как вы думаете, вот этот вопрос вообще Бориса из Москвы, почему так мало людей в нашей стране разделяет точку зрения ваших гостей? Неужели общество еще не созрело? Вот я смотрю дальше, я прошу глубокого извинения у вас, уважаемые гости, потому что я вижу, будьте прокляты, за идею. Заметьте, у вас в руках нет автоматов, нет пулеметов, вы не призываете никого стрелять, вы никого не арестовываете, да. Но будьте прокляты за идею. Почему такая страсть? Объясните
они
мне.
Они пишут, будьте прокляты. Да. Да? Вот это наше... Сегодня очень интересно, если можно про плохие дела говорить, что очень интересно, то, пожалуй, интересно. Вот посмотрите, задумали абсолютно... Ну, сказать идиотское, это мало сказать, хотя слово грубое. Определить единое лицо России. Лицо России. То есть в стране, где погибли сотни тысяч потрясающих людей, а миллионы просто погибли, но еще погибли, мы с вами знаем, погибли замечательные люди. Выбирают одно лицо, когда нам надо, наоборот, восстанавливать наших замечательных соотечественников, множество лиц. И кого теперь выбрали? Миллион, говорит, голосовал. Мне вот вчера со мной это обсуждали. Выбрали Сталина лицом России. Да, значит, за него проголосовали 176 тысяч. Но я не так пессимистично.
Мы как Мераб Мамардашвили, да. Я против этого народа.
Нет, а вторым идет Высоцкий. Это чтобы мы по-настоящему с вами содрогнулись. Вот вы даже ротик свой красивый открыли. Вот, правильно совершенно. Вот на первом месте Сталин, на втором Высоцкий. Мне хочется сказать, что бы сказал Высоцкий, да, на эту тему. Это ладно. Так я думаю, что пугаться нечего, потому что расстраиваться можно, а пугаться нечего. Это результат того, что сейчас сложилась такая ситуация. Я не верю, что она может быть длительной. Но сегодня такая ситуация. Активная часть людей, те, кто злобны, агрессивны и готовы неизвестно за что меня все-таки, как говорится, мать семейства и прочее, ничего плохого не сделавши в своей жизни, никаких преступлений не совершивши, проклинать.
Мария Тамаровна, я должна вам сказать, не только вас.
Нет, вообще, ну, любого из нас.
Павел Михайлович, буквально 20 секунд.
Они так устроены, Сейчас активная часть, я прямо заканчиваю, активная часть людей, те, кто агрессивны, ненавидят других с комплексом неполноценности, они выбирают Сталина. Пассивная часть, которых бесконечно... Другая часть, ее бесконечно больше. Прекрасных людей, умных, все понимающих. Они ушли почему-то, как говорится, в полную несознанку.
Мария Тамаровна, вот на этом месте мы делаем перерыв. Мария Чудакова, Павел Литвинов в программе «Выхода нет» в эфире «Эхо Москвы» и телеканал RTVI.
«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Итак, мы продолжаем разговор с Марией Чудаковой и Павлом Литвиновым о том, что же сделали все-таки диссиденты тогда для того, что мы имеем сейчас. Павел Михайлович, я попрошу вас вернуться к той самой Оле, которая вдруг у нее так наболела, что она написала так: «Да будьте вы все».
Да, это очень печально, но вот здесь чрезвычайно важно, что страна не прошла памяти, памяти о том, что произошло, о миллионах погибших, и не вспомнила всех, как тех, кто прошли через лагеря, погибших в самых страшных условиях, не вспомнила преступление, которое совершил Советский Союз, там, расстреляв в Катыни 22 тысячи польских офицеров, абсолютно невиновным, в стране, с которой не было войны. Никто не знает. Даже фильм «Вайды», надо сказать, очень хороший фильм, который я видел, который не антирусский совсем, не антироссийский, а просто глубокое понимание трагедии, он практически прошел незамеченным. И я думаю, что вот то, что страна не прошла вот эту вот память, вот то, что пытается сделать вот организация «Мемориал», вспомнить по именам обо всех погибших, вспомнить итоги, что произошло каждый раз, в каждый момент, как происходила коллективизация, как расстреливали пули в затылок. Вот это, и понимаете, я думаю, что это Оля, она бы не стала так говорить, если бы она увидела, как стреляли в затылок.
На многие знания.
Понимаете, они забывают, они не хотят помнить. Поэтому Сталин представляется символом вот какой-то обиженной страны, вот каких-то собственных комплексов. Страна должна вспомнить.
Павел Михайлович, а я вернусь к ответу Мариэтты Омаровны на предыдущий вопрос, касаемо личной воли Горбачева и Ельцина в том, что была деструктурирована. Специально для вас сказал слово. Старая система. Вы с этим согласитесь?
Безусловно, хотя это было
участие... Личная воля.
Безусловно. Ключевые слова. Безусловно. Но я думаю, что Мария Романовна сказала, что это бы все равно произошло. Вопрос времени. Я думаю, что Горбачеву надо дать замечательный вот, кредит за то, что он сделал, тем, что он пытался, пусть в ограниченном виде, всю страну с собой поднять. Другое дело, что выше головы он не мог прыгнуть, но все же вот у него была попытка, не разделяя, не говоря, эти плохие, эти хорошие, давайте пойдем вместе к чему-то будущему. Другое дело, что будущее у него был вот какой-то несчастный социализм, из которого он не мог выйти, но все же эту попытку надо ему отдать должное. Поэтому я глубоко уважаю то, что он сделал.
Вопрос от Гузели, жены диссидента из Франции. Скажите, каков вклад Андрея Амальрика в распад СССР? И смог бы он гипотетически стать первым президентом Российской Федерации, если бы был бы жив и вернулся бы из-за рубежа после вынужденного отъезда? Голосовали бы вы за него?
Я с удовольствием отвечу. Гюзель, не Гузель, Гюзель Амальрик. Это вдова моего друга Андрея Амальрика, который безвременно погиб в Испании в автомобильной катастрофе в возрасте 43 лет. Автор многих книг, и самый замечательный, он написал книгу про существует ли Советский Союз 1984 года.
Угадал.
И он угадал очень близко, хотя он сам не дожил до этого времени. Замечательный человек, мыслитель, активный диссидент, благородный человек, всегда говорящий всем и даже друзьям, так сказать, правду, которую его не любили. Он был диссидент среди диссидентов. Поэтому я не думаю, что он бы стал, мог бы претендовать быть президентом, потому что президент должен быть более такой мягкий человек. Андрей был жесткий человек, но замечательный человек. И я хочу сказать, что Гюзель, помни, что я помню нашего друга Андрея, хотя его уже много лет нет с нами.
Я знала его только по книгам, и, пожалуй, я бы проголосовала бы за него, если бы не было Ельцина.
Еще один такой вопрос. Вот, собственно, поводом к нему стал вопрос от Тофика, пенсионера из Москвы. Можно ли считать, что наши диссиденты действовали бескорыстно? Но я бы попросила, на самом деле, на этот вопрос начать отвечать Павел Михайлович по-другому. Кто вам помогал? Сейчас уже можно?
Нам помогали...
Кто и почему?
Нам помогали наши друзья, помогала русская интеллигенция. Не все выступали, не все писали в хронике, не все подписывали открытые письма, но всегда был круг людей, которые, рискуя своими карьерами, но не обязательно выходя открыто, приносили 3 рубля и 5 рублей на то, чтобы нанять адвоката для арестованных авторов хроники.
Какая там была легенда про анонимные костюмы?
Это я не знаю, это легенда.
Анонимные что?
Костюмы.
Костюмы в каком смысле?
Якобы поэт Евтушенко помогал одеждой политзаключенным.
Евтушенко, безусловно, помогал.
Но тихо.
Среди многих. Была такая замечательная женщина, умерла в прошлом году в Бостоне, Сара Эммануэловна Бабенышева, которая еще до того, как Солженицын организовал такой более крупный фонд помощи заключенным, она собирала потрешки, пятерки среди писателей. Вот это было, и Евтушенко был среди людей, которые помогали.
У нас все нынче ищут деньги какие-то. Мало обращают внимание
Вот считаю, что все как бы какими-то взносами решается. А ведь за этим что стоит? А не помогает ли кто-нибудь из-за рубежа? Вот за этим вопросом что стоит, я в этом не сомневаюсь. Люди не хотят присмотреться вот к этим замечательным поступкам людей. Те, которые, скажем, вышли вот на площадь. Люди вышли потому, я глубоко в этом убеждена, что если бы каждый из них думал, извините, что за вас говорю, я так вас понимала, что если я этого не сделаю, то завтра я уже буду не я.
Абсолютно. Я об этом уже сегодня сказал даже.
Что они не хотели расподобиться сами собой. Это так, как сказал Пастернак, когда ему, к нему принесли на подпись письмо, что требует расстрела разных тогда арестованных людей. Жена, известная теперь, это давно факт, беременная, валялась у него в ногах, сказала, ради ребенка подпиши. Угу. Он сказал, если я подпишу, я буду другим человеком, а судьба ребенка от другого человека меня не волнует.
Да, действительно.
Вот она, и она, как она пишет, просто так сказать, была ошеломлена, никогда же не такое слышала, и замолчала.
Несколько сообщений.
Вот что такое? Да, вот это что такое?
Я могу сказать вот авторам этих писем, что я не знаю ни одного диссидента. Может быть, кто-то один или два, или, по крайней мере, но мне не приходит в голову, кто бы на этом заработал, кто, кроме увольнения с работы, кроме лагерей, сумасшедших домов, что-нибудь. Если вы мне покажете кого-то, кто действительно с помощью диссидента стал чем-то успешным вот в сегодняшнем измерении успеха деньгами и так далее, я очень сильно удивлюсь.
Нет, но нам нужно все-таки вернуться, мне кажется, к тому, что 40 лет вторжения нашего в Прагу. И получается, что все мы, я прекрасно это все помню, я помню этот момент, когда я ухожу на работу, мой муж сидит в кухне, я прощаюсь с ним и слышу позывные 7:30. Значит, дальше, позывные Москвы, дальше будет сообщение важное. Как будет. И я говорю, хорошо помню, вот, знаете, этот момент. И я сказала, мы, именно мы, потому что, так, мы вошли в Прагу. Он так, да что-то. И дальше стало ясно, что да, я ждала каждый
день. А откуда узнали про то, что сотворил Павел Михайлович со товарищем?
А как? Ну, это очень быстро.
Я так думаю, что радио это не передало.
Карбаневская была с нашего факультета, она на год старше нас. Ну, это мгновенно стало известно.
Замечательное совершенно сообщение. Может быть, Сталина любят дети той половины страны, которая охраняла Николай? Это красиво. Может быть, Сталина любит дети той половины страны, которая охраняла?
Так, а в этом Андрей Смирнов все уши прожужжал, режиссер и актер про это. Он всегда про это говорит. Он говорит, кто за Сталина голосует? Зэки не оставили много потомства, им не дали потомство оставить.
Ну да, все наоборот.
Это дети и внуки Вертухаев, кричит Смирнов, я с ним согласна.
По-моему. Я не хотел бы страну делить на Вертухаев, потомков Вертухаев, потомков зэков. Страна двигается, страна развивается. Эта история чрезвычайно важная, мы должны ее пережить, но все же современные люди должны жить в современном мире. Они просто должны знать свою историю.
Павел Михайлович, сегодня в России появляются люди, которые идут на площадь, зная, что получат дубинкой по башке, или получат арест неизвестно за что, или получат судебную психиатрию, карательную психиатрию. А что бы вы им посоветовали сегодня?
Ну, каждый решает за себя. Я никого не звал на демонстрацию.
Безусловно.
Я считаю, что страна переменится, если люди будут мужественные. Вот такие люди, как Политковский, которые рисковали и получили пулю в подъезде. Это может случиться, если будет продолжаться такое развитие. Но каждый выбирает за себя. Идеальная страна была бы, где бы журналисты занимались спокойно разоблачением, и правительство бы их защищало. Вот это было бы замечательно. Но поскольку это не происходит, все, кто хотят чего-то достичь, должны рисковать чем-то. Риска сегодня меньше, чем в наше время, но, конечно, он есть.
Скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, ведь информации действительно мало. Я смотрю сообщения от людей, которые просят назвать имена, сообщить дальнейшие судьбы. То есть люди не то что молодняк совсем, а люди взрослые уже. Люди, которые, в общем-то, как бы...
Песок засыпает. Да?
Прилично бы знать бы.
Конечно, да-да-да. Конечно, это печально. Я вот опять повторю, так сказать, вот организации вот правозащитные и такие, как Мемориал, которые пытаются так сказать, рассказать, пытаются вот суммировать все эти знания.
Это
очень трудно. Конечно,
недостаточно.
Что они там делают? Шакалят у посольства, как сказал?
О чем пишут наши журналисты по всей стране? Они же пишут по тем темам, которые кажутся им наиболее... Ну, сколько же можно писать о... Они с большим удовольствием пишут
про посевную не будем.
О Куликовской битве, чем о диссидентах, которые отдали, можно сказать, своей жизни и свободу.
Можно ли говорить о каком-то резонансе в Союзе после вашего выхода в 68-м году, спрашивает Андрей. В Союзе.
Да, был резонанс, были люди, которые слышали о нас по иностранному радио, были слухи. И было гораздо, ведь наша демонстрация была не единственной. Были люди в разных местах, которые говорили, о которых мы не слышали в то время. Но были люди, которые голосовали против вторжения на митингах в каких-то маленьких городах. Был человек в Вологде, который проголосовал против, его избили, посадили в сумасшедший дом. Были масса документированных случаев. И в общем, когда меня привезли в ссылку в сибирскую, там были люди, которые, в общем, уже слышали и знали каким-то образом. То есть было, не понимали, люди там говорили всякие бредовые вещи, что если бы наши войска не вошли, там вошла бы армия ФРГ, всякую чушь говорили.
Да.
Но слышали о демонстрации, пытались понять, что мы делали. То есть, как ни странно, резонанс от демонстрации был больше, чем я бы ожидал. Хотя я вышел, не ожидая большого резонанса. Я вышел, потому что чувствовал, что это необходимо.
А многие из тех, кто прошел советское политзаключение, говорят о том, что на них, как бы это сказать, спускалась установка. Так, немножко поджать. Политических. А на себе вы это ощущали?
В какой-то степени ощущал. Дело в том, что я был в тюрьме, а потом я был не в лагере, а в ссылке.
Угу.
Поэтому меня отправили очень далеко, но условия были относительно, то есть намного лучше, чем в лагерях. Я не был за колючей проволокой, моя жена приехала ко мне, и моя дочь даже там родилась. В лагерях это невозможно, так что я был, так сказать, счастливчик, что в этот момент так себя случилось. Хотя там чуть не умер, так сказать, в какой-то момент, работая в шахте, от воспаления легких меня заставили катать тележки. В общем, моя жизнь была там неплохая. Но были периодически, были обыски, и было постоянное давление. Они надеялись, что я начну выступать против моих друзей. То есть было постоянное давление, были спуски, приезжали люди из Читинского КГБ по заданию Московского КГБ поговорить со мной, давить на меня.
Uh-huh.
Меня перевели, я работал электриком, перевели толкать вагонетки.
Замечательная работа для учителя физики, да?
Да, да.
Мария Тамаровна, как вы считаете, вот Павел Михайлович, я не буду задавать этот вопрос. Повторюсь, люди, у которых все было... Маленький ребенок у Горбаневской. Uh-huh. Впереди вся жизнь. И они прекрасно понимают, что эту жизнь им об колено поломают после этой их одной акции. Ну, я не знаю, может, уехать из страны. Не так просто это было, понимаю. Но, так сказать, не живи там, где
тебе... Не хотели тебе... уезжать. Почему? Многие очень не хотели. Извините.
Что вы считаете?
У меня ни секунды, у моего мужа не было мысли уехать из страны. Это, знаете, пусть они уезжают, как говорится, власть. Мы считаем.
Ой, они вам так уедут, что мало не покажется. Какую книгу лично вы считаете лучшей книгой, связанной с диссидентским
движением?
Какую книгу лично вы считаете лучшим, я не знаю... источником информации о диссидентском
движении.
Ну, «Полдень»
Наташи Горбаневской. Хорошая книга. Я недавно ее рецензировала. Она у нас вышла, наконец, у нас.
Угу.
Я в «Отечественных записках» рецензии писала. Ну как? Я их очень понимаю.
Еще один такой вопрос.
Почему они так сделали?
Скажите, пожалуйста, почему... В основном выходила интеллектуальная элита. Это вопрос от Игоря. Я должна сказать вам честно, Игорь, вот прежде чем я дам слово нашим гостям, что я внимательно смотрела на сайте мемориала списки, так сказать, послесталинских репрессий. Далеко не только интеллектуальная элита.
И да и в эти годы, уже 70-е, я не говорю уже Марченко, я вот перечитываю его книги. Какой замечательный человек. А Хаустов, помните,
конечно,
рабочий,
да.
Абсолютно. Я была на Конституционном его суде с Таней Литвиновой.
Да. Да, я
вот.
Помню.
Были рабочие, которые не могли не делать этого, поняли в какой-то момент. Знаете, у рабочего человека по-другому это, видимо, бывает. Вот на наших глазах в свое время так вот было с Николаем Ивановичем Травкиным, он рассказывал, депутат еще когда-то наш, он говорит, я до 40 лет вообще считал, все нормально, мама мне дает утром сорочку свежую, говорит, сынок, лишь бы не было войны. Но зато, когда ему открывается, так же, между прочим, было с Ельциным. Он до какого-то момента был вплоть до секретаря обкома. И вдруг начали открываться глаза. Мне рассказывали, как он слушал Сахарова в этой депутатской группе межрегиональной. Он говорит, как открыл рот, начался, так и не закрывал. Ловил каждое слово Сахарова. И произошла перемена. Таких рабочих, я хочу сказать, было немало. Правильно я говорю,
абсолютно
Павел Павлович?
Точно. И была масса людей, которые ко мне приходили. Люди, когда вот я был в центре диссидентского движения, мой адрес и телефон был передан по иностранному радио, приходили люди, рабочие, и говорили, вот скажите нам, куда нам идти, что нам делать. Вот. Я не мог им ничего ответить, но были люди, это неправда. И для рабочего человека, особенно приходили люди из провинции, это было гораздо... Мы были защищены некоторой публичностью.
Там их душили, и все.
Вот. А там в провинции просто душили неизвестные. И хроника...
Вот масса случаев таких.
Именно... То есть, гораздо страшнее. Все-таки в столице было... Мы были...
Допускали иное отличное официального мнения.
А там делали все. Все, что угодно.
А вы знаете, я сейчас хочу предложить нашим уважаемым слушателям и зрителям присоединиться к той беседе, которую мы ведем. Я объявляю электронное голосование. Вот я обратила внимание на все, что у нас тут болталось. СМС-ки всякие, хорошие и плохие. И хочу задать вопрос. Вот лично мое мнение, что люди, которые в 68-м году приняли для себя решение и пошли на площадь с протестом против ввода советских войск в Чехословакию. Я считаю, что эти люди были героями. А вы как считаете? Они были героями? Да, телефон 660-0113. Или нет, 660-0114. Пожалуйста, отвечайте. Голосование пошло, мы ждем.
Начался подсчет ваших голосов.
А вас, Мария Тамаровна, я попрошу до окончания голосования ничего не говорить.
Молчу.
Потому что гости не имеют права влиять на обстановку в студии. Итак, эти люди, которые пошли в 68-м году на площадь, были героями? Да, нет. Да, 660-0113, нет, 660-0114. Павел Михайлович, с вашей точки зрения, что важнее всего? Вот самое важное, что должны знать люди, живущие сегодня, вот о событиях 40-летней давности. Чтобы как прививка от манкуртства, от чего угодно.
Ну, вот они должны знать, что ничего не может в России и где угодно произойти, если не будет свободы слова. И это за то, что боролись диссиденты, и это сегодня остается самым главным принципом. Вот. И люди могут притереться друг к другу, люди могут жить лучше, хуже, но если они не могут обсуждать свои собственные проблемы, страна никуда не двинется. Она может, так сказать, продать нефть и стать
и вы уж,
как-то успешной.
Уж не ожидала от вас. И вы про нефть.
Ну да, нет, но я просто говорю, что жизнь может быть вполне удовлетворительной на какого-то поверхностном уровне, но конкретно страна не решит проблемы, пока нет свободной дискуссии.
Ох, сообщение. Даже Римская республика уступила авторитаризму. Дальше все понятно, и судьба быть сожранными Аттилой. Как считаете, Мария Тамаровна?
Что он хочет сказать, что Римская
республика? Ну что все, мол, ничего, никакая демократия долго не держится.
Да как, вся Европа держится, демократия.
Америка
и Америка
держится,
пока
Европа
стоит
держится.
Так что
в Индии развивается демократия. Вот. Огромное количество людей двигается в сторону демократии. Я считаю, что и Россия, так сказать, может быть, в настоящий момент двигается вниз, но тоже я оптимист, несмотря, так сказать, на...
Ну, примерно такую же мысль развивает Евгений Григорьевич Ясин постоянно, что, может быть, путь извилистый, но он верного направления.
Это забавно, что у нас сразу в Римскую республику. Вместо того, чтобы оглянуться на современную Европу, все европейские страны прекрасно пользуются условиями демократии.
Ну, как писал Александр Сергеевич, на чужой манер русский хлеб не родится, да?
Но, Рим, тогда зачем на Рим оглядываться?
Тоже а так это далеко, неправда. Я должна вам сказать, что у нас голосование завершено, наша золотая тысяча, ну, 88,2% считают, что эти люди герои. Спасибо этим
88%?
Да.
Ну, так я же все время говорю, что я оптимист. Наши...
Вот.
У нас умных у нас все-таки больше и порядочных.
Ну, Мария Тамаровна, опять же, я задаю вам тот же вопрос, что Павлу Михайловичу. Что важно знать сегодня людям о событиях 40-летней давности?
Ну, не только ведь об этих 40-летних, надо просто историю об этих, во-первых, и о многих других событиях, надо трезво не давать вешать, как говорят, лапшу на уши, трезво знать свою историю, историю своей страны. Сейчас морочат голову, говорят, что если не написать историю, учебники истории так, чтобы возбудить патриотизм в школьниках, то, мол, не будет патриотизма. Я уверена, все наоборот. Дело обстоит наоборот. Мы должны, любой человек любит свою страну, какая она есть, и поэтому интересуется ее историей. А по учебникам истории, улучшенным и приглаженным, патриотизму не учат. Так можно воспитать только лицемеров. Или таких дурачков, которые вот поверили, что так все было прекрасно. Зато потом, когда они увидят, что было на самом деле, тогда что дальше-то? Они разлюбят, что ли, свою страну? Или возненавидят, возможно?
Павел Михайлович, это вопрос из Мурманска. Скажите, пожалуйста, поддерживаете ли вы контакты с теми, с кем вы были 40 лет назад на площади, на Красной площади?
Да, с теми, кто жив, конечно. Я очень дружу с Наташей Горбаневской и с Виктором Файнбергом. И, кроме того, это было не только Красная площадь, это был широкий круг друзей, которые участвовали в диссидентском движении. Я с ними очень близок, хотя я живу сейчас в Америке, но я приезжаю сюда, и мы все время и по интернету, и по телефону, и встречами непрерывно. Есть в Нью-Йорке, происходит каждый год встреча с бывших политзаключенных и людей, связанных с Россией, там в русском ресторане «Русский самовар» встречаются и говорят. В общем, это все время есть. И мы все очень интересуемся, чем происходит в России, где бы мы ни жили. В Нью-Йорке, в Израиле, в Москве. Это для нас все равно главный интерес
в жизни. В какой-то книге было, что после встречи фронтовиков одна из героинь говорит, что ей очень хотелось, чтобы пришел кто-то и увел ее обратно в счастливую жизнь на войну. Вопрос понятен?
Вопрос понятен. Для меня это нет. Я живу сегодняшним днем. Меня интересует, что происходит сегодня. Важно. Я рад вспомнить, что была Красная площадь, что я вышел, что я был одним из вот таких ранних активистов диссидентского движения. Мне чрезвычайно люблю своих друзей, вот таких, покойную Ларису Васильевну Багарас и Юру Голландского. Это все чрезвычайно важно. Но я живу сегодняшним днем. Я живу тем, что есть сейчас. Все, что было, оно наслоилось у меня в душе, но вернуться это не хочу, нет.
Я благодарю наших уважаемых гостей. Я напомню, во-первых, у меня сегодня была чудесная компания. Спасибо. Во-вторых, я хочу сказать, что сегодня впервые в эфире «Эхо Москвы» и телеканал RTVI был Павел Литвинов. И, в-третьих, я хочу сказать, что я вот сама лично считаю этих людей героями. По-моему, не я одна. Мария Тамаровна, огромное спасибо, что вы с нами сегодня. Это программа «Выхода нет».
«Выхода нет».